Здравствуйте, явился Рустам Вахидов. Запаривать, разводить, обманывать.
Спеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да.
Риндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. А сегодня вторник, друзья мои. Сегодня Брендятина. Кстати, в следующем часе народный продюсер. И вчера народная воля постановила сменить полностью участников проекта. Ну и, соответственно, два премьерных трека нас ожидает минут через 45, наверное, да? Ну и, соответственно, товарищ Вахидов с рубрикой Брендятина традиционно знакомит нас с теми или иными торговыми марками, да, с производителями. Но сегодня особенный случай.
Правда? Главная торговая марка сегодняшнего дня — «Космос». Вот, тут предлагали нам Дюжева поздравить с Днем космонавтики, потому что он космос. Вот. Но действительно, сегодняшний выпуск Брендятина мы посвятим космосу. Ну и, понятное дело, не могли мы остаться в стороне от главного праздника сегодняшнего, 50-летия первого пилотируемого полета человека в космос. Начал разбираться в истории. Очень много было вариантов, о ком рассказать сегодня. И о Юрии Алексеевиче Гагарине, как о первом человеке, который действительно совершил этот героический поступок. И о Сергее Королеве, о человеке, благодаря которому Юрий Алексеевич отправился в космос. Но как только я постарался углубиться в вопрос, всплыло несколько
имен. Это у вас получилось.
Да, всплыло несколько имен, о которых я, честно говоря, никогда ничего даже вот и намеком не слышал. То есть мы знаем о людях, которые готовили космическую советскую программу.
Циолковского знаем.
Циолковский, да, как родоначальник российской, впоследствии советской космической программы. Генеральный конструктор, первый космонавт, второй космонавт. Люди, которые... Человек, который вышел впервые в открытый космос. Первая женщина-космонавт. Но реально я попытаюсь сегодня рассказать о человеке, благодаря которому это все и случилось, который действительно... Так получилось, что в советской истории он был забыт. И государство сделало все для того, чтобы он реально был забыт. Та же история с Сергеем Королевым, который до последнего был самым засекреченным человеком в истории советской космонавтики. Да, он, реально об этом человеке никто не знал вообще. Человек, который прошел тюрьму, а у этого человека, о котором мы сегодня будем говорить, очень похожая история, только закончилась она немного печальнее. До последнего момента, я так понимаю, до 80-го года, когда его не стало, практически он оставался в тени славы генеральных конструкторов и первых космонавтов. Говорить мы сегодня будем об Ари Абрамовиче Штернфельде. Так получилось, да, ребята, это правда. Ари Штернфельд. И благодаря этому человеку человечество имеет возможность летать в космос. Именно благодаря этому человеку...
Вот мы говорим, что американцы благодаря немцам полетели.
Здесь очень сложная история.
Благодаря грекам.
Я предлагаю всем, у кого будет сегодня возможность посетить Новодевичье кладбище, найти могилу этого человека, на барельефе, на памятной плите на могиле этого человека написаны всем известные слова: «Через тернии к звездам». И вся жизнь этого человека действительно полностью повторяет эту фразу. Родился он в 1905 году в старинном польском городке небольшом Сирац, недалеко от Лодзи, в купеческой семье, еврейской, понятное дело. Согласно родословной, предкам Ари Абрамовича Штернфельда был выдающийся еврейский философ Моше Маймонид. В семье, кроме сына, было еще три дочери. С детских лет Ари отличался прекрасной памятью, богатым воображением, остротой мышления. Как в маленьком, представьте, в маленьком ребенке зародилась идея человеческого полета человека в космос. В детстве он очень часто молился вместе с отцом, повернувшись лицом к восходящему лунному серпу. И молился он со следующими словами. Отец их произносил: «Быть всегда такими же недосягаемыми для врагов, как и луна». Но вот эта фраза, которую постоянно во время молитв произносил его отец, входила в диссонанс с теми ощущениями, которые сам испытывал маленький мальчик Ари. Он говорил: почему недосягаемый? Он про себя думал: наоборот, надо добраться до этой самой Луны. Когда разразилась Первая мировая война, семья перебралась из этого маленького городка уже в Лодзь. Здесь он поступает в маленькую, еврейскую гуманитарную гимназию. Да, получает два аттестата по общеобразовательным предметам и по и удаистики. Вот,
удалось.
Да, удалось. В 17-летнем возрасте Ари прочел по-немецки монографию Эйнштейна о специальной и общей теории относительности, изданной в Германии.
В 16.
В 17-летнем возрасте, да. Собственно говоря, многое было в нем ему непонятно. В общем, представляете, там 17-летний подросток читает монументальный труд Эйнштейна. Он отважился написать великому физику, задал все вопросы, которые его волновали, получил ответ. Впоследствии целую главу в одной из своей монографии он полностью посвятил теории относительности. После окончания гимназии поступает на философский факультет Ягеллонского университета в Кракове. Это все еще пока Польша. Ну, по сути, это ну, Российская империя. Закончив первый курс, уезжает...
Будь здоров.
Весной 24-го года уезжает во Францию, чтобы изучать естественные и технические науки, поступает в Институт электротехники и прикладной механики в Нанси, входящий в состав Нансийского университета. Первые годы обучения были очень тяжелыми. Семья никак не могла помочь Ари, и им он вынужден был работать грузчиком на знаменитом парижском рынке. Уж не знаю, вы смогли добраться, знает ли этот рынок Дидье. Вот, но чрево Парижа называется этот рынок, на котором он работал грузчиком. Затем после этого работал простым рабочим на заводе Рено, собирал автомобили, не имел возможности учить французский язык, потому что все рабочие, которые
такие же были,
как и он. То есть все выходцы из иммигрантских семей и не знали французский язык. Вот, говорили на своих родных языках, поэтому французский он только-только там в зрелом возрасте изучил. Вот,
пока что очень далеко до советской космонавтики.
Слушайте, очень далеко. Жил в маленькой комнатушке, питался очень плохо, не доедал, подрабатывал контролером на газовых счетчиках в Париже. Вот, несмотря на все эти тяжелые испытания, оставался жизнерадостным, общительным, любознательным, работал еще на нескольких предприятиях. И за время учебы этой ни разу не забыл о той самой идее полета человека в космос. И в своих воспоминаниях прямая речь писал: «Мои коллеги, замечая схемы, которые я чертил в перерывах между лекциями, считали меня неизлечимым фантастом. В те годы перелет через Атлантический океан станет сенсацией, а тут какой-то одержимый еврей доказывает реальную возможность владения Вселенной». После 3 лет обучения и вот этого самоотверженного труда по утрам и по ночам, и неустанная учеба, Ари заканчивает, получает диплом инженера-механика, причем занимает 2-е место в рейтинге учеников, выпускников из более чем 30 выпускников, которые с отличием закончили. После этого, получив диплом инженера-механика, возвращается в Париж, успешно работает технологом, конструктором, консультантом на различных промышленных предприятиях. Собственно, начинает заниматься, обычной для всех, я так понимаю, еврейской диаспоры истории, сужать деньги. То есть работает ростовщиком, кличку получает банкир. Но чаще всего деньги у него в долг берут простые студенты и ученые.
Работа-то, кстати, непростая, потому что дать в долг каждый может. А вот попробуй верни.
И проблема Ари заключалась в следующем. Так как он видел в каждом человеке, к которому он приходил, самого себя, чаще всего эти студенты и молодые ученые не возвращали ему те кредиты, которые он выдавал.
С каких денег-то и выдавал?
Струдился вот технологом и конструктором. Mm-hmm. В 28-м поступает в Сорбонну для работы на диссертации о космических полетах.
По-прежнему Советского
Очень
Союза
далеко.
Нет.
Да. Когда он обратился к своему научному руководителю с вопросом, где мне взять материалы, которые помогли мне защитить свою докторскую, ему сказали: нигде. Он начинает проводить огромное количество времени в библиотеках, читает теорию ракет, вопросы механики полета ракет, изучает траекторию космических аппаратов, пользуется в расчетах счетными машинами, которые были в тех учреждениях. Вот, по ночам проводит все расчеты у себя дома. И в июне 1934 года, начинает переписку с Циолковским.
Мы, я напомню, сегодня в Брындятине речь идет о человеке, который для нашей космонавтики сделал немало, да? Но пока что, пока что, да?
Ну, он сделал первый шаг. Давайте так, потому что люди, о которых мы знаем, они все-таки на виду. Этот человек остался в тени. В 34-м году он начинает переписку с Циолковским, получает от него труды Циолковского, изучает труды, опять погружается в глубокое такое общение с Циолковским, задает огромное количество вопросов, и до последнего момента, до смерти Циолковского, он продолжал общаться с ним. Вот. Чтобы иметь возможность сконцентрироваться на изучении глубоком предмете, он возвращается к своим родителям. Работать ему приходится в еще более тяжелых условиях, потому что те не то чтобы те счетные машины, которые он использовал для расчета всевозможных траекторий орбит и траекторий полетов, они остались в Париже, и он был вынужден использовать единственную в городе семизначную таблицу логарифмов и арифмометр, который по выходным ему приносил завод конторы знакомый бухгалтер.
Тарзана просит поздравить.
С чем?
С праздником. Он тоже старший лейтенант космических войск.
Спасибо, Владимир.
Да. Ну и, собственно говоря, в 31-м году летом им было выполнено огромное количество расчетов и собрано большое количество материалов для завершения глобальной работы и диссертации, но его научные руководители сказали, что не могут взять на себя ответственность за тематику данных исследований, потому что это все больше относится к области фантастики, а не к науке. В конце концов, он продолжает исследование «Свой страх и риск». В этом ему помогает его будущая жена Густава Эрлих. Вот отсюда уже и начинается история, как этот человек стал основоположником советской и российской космонавтики.
Об этом после выпуска новостей и новостей спорта.
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Брындятин на маяке. Дорогие товарищи, сегодня в рубрике «Брындятина» Рустам Иванович Вахидов решил подарить вам и нам, и мне тоже, знакомство с человеком, который имеет непосредственно отношение к советской космонавтике, но имя которого не, так скажем, ну, не предано такой широкой огласке, да, как имя, например, главного конструктора Королёва, да, который, кстати, стал известен тоже только после своей смерти, да. Вот такая история. Был известен Юрий Гагарин, да, несколько еще космонавтов, но конкретные фамилии людей, которые занимались этой темой, были под запретом, и понятно почему, потому что космические технологии, это равно военные, да, и, соответственно, все это должно было быть в строжайшей тайне. Рустам обнаружил, что есть человек, да, который родился на территории Российской империи в Польше и в местечке, скажем так, да, Ари Штернфельд. Да, ну и, соответственно, вот человек попал после Первой мировой войны во Францию, работал на заводе Рено, подрабатывал, занялся ростовщичеством, уехал. Я, правда, не очень понял, зачем ему надо было уезжать к родителям опять?
Ну, для того, чтобы полностью погрузиться именно в науку.
Да, мечтал о полете на Луну, ну и, соответственно, переписывался с Циолковским, да, это середина 30-х годов.
Ну, да? Это 30-е годы, да. Собственно говоря, в конце концов, он заканчивает свой первый монументальный труд, монография, которая называлась, внимание, «Введение в космонавтику». Термин «космонавтика» до этого не употреблялся ни в одном языке, ни в русском, ни во французском. Ари Штернфельд ввел его, считая более точным понятием, чем употреблявшийся в то время термин «астронавтика», «звездоплавание». На самом деле мы обязаны ему появлению следующих. Космос, космонавтика, космодром, космонавт, первая космическая скорость.
Ну вот смеялись, кстати, сейчас над словом «звездоплавание», да? А, к примеру, в 50-е годы, когда тема с космосом, она была реально на острие, да, она была и практической, да, потому что в 57-м году уже полетел спутник, да, а и теоретической, и я так думаю, что мальчишки, вот мне, например, папа в свое время, когда я был школьником, подарил книжку свою, 50 какого-то года, 4-го или там 6-го издания, так и называется, «Звездоплаватели». Был такой автор прекрасный, Георгий Мартынов. Если вы интересуетесь фантастикой, одна из самых неплохих советских таких книжек в свое время была.
И, собственно, что было изложено в этом монументальном труде Ари Штернфельда? Совокупность проблем, которая была связана с завоеванием вообще космоса. Многие вопросы были разработаны впервые. Это было вообще первое систематическое изложение всех проблем, связанных с предстоящим полетом и пилотируемым, и непилотируемым. От строения Солнечной системы до первой космической скорости, вычисления орбит и всего остального.
Ну вот вы знаете космическую первую скорость? Сколько?
8 метров в секунду, да, ну что-то такое. Ну, я, во всяком случае, если я из школы правильно помню, ну, вот что-то, какие-то такие цифры. Первый доклад в Варшавском университете в 1933 году был принят холодно. Люди покрутили пальцем у виска и сказали, что это вообще не имеет никакого отношения к реальности.
Сейчас сам люди напишут про 8 метров в секунду.
Он возвращается, пытается вернуться в Париж для того, чтобы заинтересовать французские научные круги в своих исследованиях и своих выводах. Встречается с Фредериком и Ирен Жюлью Кюри. Mm-hmm. Им пытается донести свои идеи. В конце концов, 22 января 1934 года во Французской академии наук впервые в ее истории обсуждается космическая тематика. Кстати, это год рождения первого космонавта, да, Юрия Алексеевича Гагарина. 12 февраля 1934 года появляется его второй доклад о траекториях, который позволяет приблизиться к центральному притягивающему телу. Ну, в общем, тут все сложно. В конце концов, в 1934 году ему присуждается международная премия по астронавтике. Его работы получают официальное призвание. Вроде бы перед ним открываются все двери всех научных институтов крупнейших по всему миру.
Но тут Адольф Иванович, да?
Нет, идет. Тут его Нет? жена, о которой мы говорили, да, Густава Эрлих.
Так, что
она,
с ней?
Значит, она имела два образования, но она была членом, секретарем польского отделения французской компартии.
Так.
И, а коммунисты, была заряжена идеей построения интернационала мирового. Mm. И она заставила обратить мужа внимание на Советский Союз. Более того, она постоянно ему говорила: слушай, ну ты ж переписывался с Циолковским, да? То есть,
а ведь он советский человек.
Он советский человек. Он в 1932 году, еще до переезда в Советский Союз и до принятия гражданства, приезжает сюда по просьбе наркомтяжпрома и показывает, внимание, первого в мире промышленного робота-андроида.
Да ладно.
Этот человек, который действительно стоит...
Ему французы позволили вывести робота?
Ему позволили сюда... наши позволили приехать, показать это все. Более того...
Погодите, вы вникали, что за робот? Что он делал?
Я попытался найти, но, честно говоря, не нашел. Единственная расшифровка есть какой-то. Помимо робота-андроида, он показывал еще устройство для записи движения органов человека и винтовой пресс с управляемым усилием.
Все привез.
В 1934 году через торгов...
Плащ распахивал.
А кто это? Это андроид, это со мной, заходи.
В 1934 году через торгпредство в Париже передает копию своей рукописи, вот это введение в космонавтике. Она попадает в Москву. Спустя год, в 1935 году, в июне, он оставляет родителей, семью вместе с женой, беря только с собой самое необходимое там из одежды.
Робота.
Переезжает в Советский Союз на ПМЖ. Родители, как и семья, как и большинство из семьи, остаются в Польше и, понятное дело, погибают в застенках фашистских концлагерей. Вот. Что случается здесь, в Москве?
Тут у Владимира есть вопрос.
Прислали таки поправку.
Ну, сколько скорость?
Оказывается, не 8 метров, а 8 километров.
8, ну, 8 километров.
Ну, не сильно. Mm-hmm.
Ну, да, тут К. Да. Ну, да. Не имея еще советского гражданства, в 1935 году он зачисляется в штат реактивно-научно-исследовательского института.
А как у него, кстати, с языком обстояло дело? Потому что, я так понимаю, он мультилингвальный, но русский-то он...
Жена впоследствии научила его, так как владела несколькими языками.
Серьезно?
Да. И
ну, польский-то
он был назначен на должность старшего инженера. Должность эта была соответствующей той, которую в то время занимал Сергей Королев. Собственно говоря, с кем он работал? С людьми. Глушко, Тихонравов, Победоносов. Это все те люди, которые остались вот, ну, за, как бы...
За чертой пиара.
За чертой пиара космической программы советской. Главным инженером РНИ в то время был Лангемак. Это тот человек, который... Нет, официально в истории записано, что именно он разработал, участвовал в разработке реактивной системы залпового огня «Катюша». Но
да.
Если очень хорошо покопаться в архивах и вообще разобраться...
Как покопались вы?
Как покопался я.
Так.
В первую очередь, что сделал Лангемак? Он перевел на русский язык вот этот труд «Введение в космос». В 1937 году оно было опубликовано уже в Москве. Получает в высшей степени положительную оценку всех крупнейших ученых Совета. советских, называют эту книгу энциклопедическим трудом по космонавтике. Все космонавты, которые летали в космос, обязательно должны были прочитать эту книгу.
И Монаров?
Все абсолютно, включая первого, второго,
и Монаров,
третьего.
И Муса.
Да, и 50-го космонавта. Кстати говоря, в 74-м году эта книжка была переиздана.
Так.
Всего лишь с тремя поправками. То есть,
за
40...
Цену переправили назад.
Нет, за 40 лет актуальности тех расчетов, которые были приведены Ари, они вообще никак не претерпели никаких изменений. Все космические аппараты, которые были запущены, начиная с 1957 года и запускаются до сих пор, были запущены с учетом тех расчетов, которые делал Ари. Связанными с орбитами, с выводом на орбиту, с возвращением. Это все сделал человек, сидя у себя дома с логарифмической линейкой. Что происходит дальше? Он попадает вот в это РНИИ, которое возглавляет Лангемак. Но, действительно, я очень... Ну, дня два я потратил на документы. Очень многие источники говорят о том, что у истоков разработки первой стратосферной ракеты, которая легла в основу реактивной системы залпового огня «Катюша», и впоследствии уже из этих...
«Град».
Нет, уже из этих изделий мы стали развивать свою космическую программу. Здесь не очень уместно говорить о том, что мы использовали немецкие технологии. Да, свои ракетные технологии, вот стратосферная ракета, она разрабатывалась уже в Советском Союзе. И реально у истоков разработки и испытаний этих самых ракет стоял именно Ари Штернфельд. Более того, направляющие, на которых испытывали данные ракеты под углом,
рельсы,
рельсы, придумал он. И впоследствии эта наработка была заимствована уже советскими военными учеными для разработки финального образца системы залпового огня «Катюша», которая, ну, на мой взгляд, одну из решающих роль сыграла
психологическую
просто в финале Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. В 30-е годы что происходит? 37-й год. Все сотрудники этого научно-исследовательского института репрессированы, включая Королева, Клейменова, Лангемак расстрелян, человек, который вообще стоял...
Фактически вредительство, да?
Ну, вот по сути, да, вредительство. Люди отправляются... А там с Королевым же какая история произошла, что они попали уже не в пик самых расстрелов, и ему просто... По той статье, по которой он проходил, ему был назначен расстрел. Ну, смертная казнь предполагалась. Но там был какой-то пересмотр, и, в общем, он отправился в ссылку просто-напросто.
Надолго?
Что произошло? Ну, прилично, да. Он там в 40-х, только в конце 40-х вернулся, в 44-м, по-моему, уже к работе к своей. Что происходит с Ари? Его не затрагивает история с чисткой рядов, но он теряет работу. Теряет работу, официальную работу причем. И вплоть до 60-х годов этот человек реально был безработным,
да,
в стране.
Изгоем?
Изгоем. И только благодаря вмешательству...
А как жил-то физически?
Сейчас расскажу.
Ростовщичеством-то тут особенно было не прожить?
Нет, его в 40-е годы во время Второй мировой войны отправляют за Урал, где он читает в самом захолустном техникуме лекции по физике. Ну, человек, представляете, да, там масштабы своего. Продолжает заниматься своей работой. Возвращается в 44-м году в Москву. Здесь происходит слом психики человека. Он начинает просить и Сталина, и высшее руководство страны...
Сдать
ему возможность выехать из Советского Союза и вернуться обратно в Польшу. Ему не дают этой возможности. Более того, значит, происходит такая небольшая подачка. Правительство выделяет ему квартиру. Уже дочери, которые у него появились, не хотят уезжать из Советского Союза. И он вынужден остаться здесь, ну, в таком заточении.
И без работы,
любимой, и без работы, да? Без ничего. Более того, он даже без пенсии прожил. И только благодаря вмешательству... Ну, там, по-моему, уже Келдыша, да, министра, ему назначили государственную пенсию. И только уже там в 50-х, 60-х годах к нему приходит призвание. Он получает первую международную премию вместе с Юрием Гагариным. Первые два человека, которые получили эту премию, ну, за вклад в освоение космоса, это был Ари и Юрий Алексеевич Гагарин, умирает в принципе, в абсолютной неизвестности. Уже только после его смерти приходит, ну, такое признание. То есть государство сделало все для того, чтобы скрыть отношение такое, ну, не очень хорошее к человеку, который стоял у истоков и был. На его могиле так и написано: пионер советской космонавтики. То есть это человек, который...
Фактически, вот вы сказали, человека расстреляли, да, начальника программы космической. Ведь те люди, которые это сделали, это реальное вредительство.
Вредительство было... С другой стороны, я даже не представляю, каких усилий внутренних стоило...
Это золотые медалисты ПТУ.
Нет, тому же Сергею Королеву вернуться к работе, да, над проектом, над тем самым. И какое давление было... Там же огромное количество НИИ работало над проблематикой, да, космической программы.
И в том числе как раз тюремные НИИ, шарашки так называемые, да, где люди ночью в барак, а утром на работу в конструкторское бюро, да, и, соответственно, их курировал, да, и тот же Берия, и, соответственно, приезжая достаточно часто, требовал от заключенных, соответственно, сроков конкретных, когда будет готов мотор, там, люк будет готов, все по срокам, то есть, причем это же была, надо же понимать, это же наука, да, вот сегодня, да, ну, есть конкретная цель, да, вот смотрите, ну, я не буду, как бы, вы будете надо смеяться, но вот конкретно, вот, например, Прохоров хочет сделать ее мобиль, да? Но там все ясно, да? Там есть принцип, как это сделать. Там просто есть вопрос в том, чтобы инвестиции вовремя воплотить в заводе, да? Все четко. А это наука, которую до сих пор никто никогда не делал. И надо с нуля придумать технологию, да, чтобы это все заработало. И без экспериментальных возможностей, ну какие могут быть реальные серьезные эксперименты, да, ну, в зоне, да, в тюряге, где у тебя лимитированное просто передвижение. И в этих условиях фактически в голове у себя, да, придумывать какие-то вещи. Ну, это гениальные люди.
Ну, тоже пельмени в тюбик запихнуть.
Соответственно, в 60-е, 70-е он становится почетным профессором университета Нанси, политехнического института во Франции, впоследствии тоже звание ему присваивает Академия наук СССР. И действительно, вот только вмешательство президента, не министра, а президента Академии наук СССР Келдыша решило пенсионный вопрос, потому что он никогда не состоял официально на государственной службе. И реально он 30 лет провел в исследованиях, пользуясь исключительно арифмометром, еще раз, да, таблицей логарифмов и логарифмической линейкой. И эти исследования актуальны до сих пор. И уже после смерти были отданы все государственные почести. Этот человек был действительно похоронен на Новодевичьем кладбище. Ну, вот такая история, ну, я так понимаю, ну, невозможно было в тех условиях, в которых в то время находилась страна, по-другому решить. Да, у каждого человека, который принимал это решение, пройти этот путь, был выбор, да, либо... умереть, либо дойти до конца. Эти люди сделали, собственно говоря, ту страну, в которой мы сейчас живем. Может быть, доживаем, я уж не знаю. Но в любом случае хочется отдать должное и первому космонавту, и генеральному конструктору, всем тем людям, которые в той или иной степени вообще причастны, вот хоть малейшим, да, к созданию космической программы советской. Спасибо вам большое. Еще раз с Днем космонавтики, да, и с этим действительно, ну, большим праздником.
Нет, это действительно смелые люди, мужественные, да, и по-настоящему герои. Друзья мои, вот такая действительно история на тему космонавтики. Ну что, а у нас-то с вами? У нас с вами народные
космические песни.